Ознакомиться сегодня нам предстоит еще с некоторыми рассуждениями по этому поводу, с тем, чтобы мы потом с вами могли уже детально проработать один из аргументов, вероучительный, о котором я вам говорил, что, собственно, он и будет основной темой всего нашего курса. Темой будет потому, что все вероучительные истины с самого начала проповеди о них стали притчей во языцах. С самого начала мы видим, как пытались исправить христианское вероучение, исправить его на тот лад, к которому привыкло наше такое прямолинейное логическое мышление. Но об этом мы с вами будем говорить, когда коснемся конкретных вероучительных истин. А сегодня я хочу с вами продолжить и говорить о других еще, о других аргументах, которые могут вам пригодиться. Друзья мои, еще раз вам напоминаю. Сейчас вы как хотите, я же разрешаю спать. Единственное, не храпеть, чтобы другим не мешать спать. Это единственное мое требование. Но просто я хочу сказать, что вам придется отвечать на этот вопрос. С какой стати вы христиане? От того, что вам кто-то сказал? Как это мелко! Только потому, что кто-то сказал? Или кто-то живете в этой среде? Только поэтому? Значит, посади нас в атеистическом, мы будем атеистами. В иудейском будем иудеями. В мусульманском там. Что это такое? Где это достоинство человека? Достоинство его убеждений? Достоинство только там, когда человек может сказать, вот я почему верю. Вот я почему православный. Вот это будет да. К такому человеку отнесутся уже с уважением. Могут с ним дискутировать, пожалуйста, но они увидят, что это человек, который думает, у которого есть основания. Вот это да. Поэтому я очень советую вам эти аргументы знать, запомнить. Потому что очень скоро вам придется столкнуться. Очень возможно, что вы будете проповедовать в храмах, быть священниками, а может быть и выше. Придется преподавать, вас будут приглашать в школы. И как важно говорить об этом. Это очень важно, чтобы люди видели, что мы не какие-то, как говорят о нас, какие-то слепые, да, грубо верующие, ничего не понимающие, что у нас одни тайны. И никаких объяснений, ничего подобного. У нас аргументы, причем настолько сильные, которых не имеет ни одно вероучение в мире. Слышите? В мире! Вы не найдете религию, которая бы имела такие мощные аргументы, подтверждающие действительно божественный характер происхождения христианства и его учения. Вы не найдете. Это было бы, вы знаете, вот чрезвычайно было бы интересно, если бы здесь собрались не вы, а представители других религий. И именно им предложить вот эти темы, эти лекции, которые мы с вами вот сейчас вместе говорим и слушаем. И чтобы им позволить затем возражать или приводить свои соображения. Это же было, знаете, как интересно. Но такой возможности у нас нет. Ну, ничего. Но уже умозрительно вы должны на это настроиться. Итак, мы с вами рассмотрели исторический аргумент. О вероучительном я только сказал самую суть, не говоря о деталях, поскольку ими мы будем с вами заниматься, то есть не говоря о конкретных вопросах. Духовно-нравственный аргумент – очень сильный аргумент, очень сильный. Даже помните основной, помните вопрос, который я сказал? Кто спасется? Кто исполнит заповеди? И вдруг, а христианство говорит совсем не об этом. Исполнение нужно заповеди? Конечно. Им спасается? Нет. Если при исполнении заповедей человек не приобретет познание своей греховности, своей немощи, не приобретет познание спасительной милости Божией, все эти его дела, вы слышите, и исполнение их заповедей, все разрушится, как карточный домик. Великие чудотворцы и прозорливцы подвижники, которые достигали часто не знаю каких высот, кончали жизнь самоубийством часто, бросались из каких-то окон, со скалы, уже они были, видели себя святыми, и ангелы понесут их на руках и несут. Помните, как Брянчин рассказывает, как один монах в Лааме, подвижник, осень вот такая, тонкий лед был на центральном острове, и потом, ну, мне надо идти. Братья говорят, куда ты пойдешь? Ты что, темно уже? Лед тонкий? Ответ. Я уже легок стал. Не прошло несколько минут, и крик только ночи, и все. Так его и не нашли. Утонул бедняк. Выйдите. Слышите, христианство заявило о совершенно удивительном, неведомом абсолютно никаким религиям принципе понимания спасения человека. Вот так. Видите, какие аргументы интересные. Очень интересные. Но вот сегодня я хочу с вами поговорить о некоторых очень простых аргументах. Есть очень простые. Их просто нужно, ну, кое-что запомнить. А некоторые аргументы, которые, как мы с вами увидим, ну, потребуют и некоторых рассуждений и размышлений. Итак, первый пророческий аргумент. Сколько скепсиса вызывает наши слова, когда мы говорим «вот пророчество». Пророчество. Ну и что говорят пророчества? Нострадамус тоже пророчество. И еще там называют всяких гадалок. Смотрите тоже, как сбывается. Верно. Не отвергаем, что сбывается. Только дело-то тут другого порядка. Во-первых, посмотрим, каков характер пророчеств. Во-вторых, какая их мощь. Какая их мощь, этих пророчеств. Я говорю об их количественном даже, если хотите, количественных параметрах. Итак, утверждение, что те пророчества, которые мы встречаем в книгах, ну, я беру Нового Завета, я уже не хочу даже о Ветхом говорить, с нас достаточно Нового Завета, те пророчества, которые мы там встречаем, и которые исполнение мы видим в истории или уже исполнение, или видим все уже готово к исполнению, эти пророчества, я вам скажу, поражают, бесконечно поражают. И почему? Потому что посмотрите, какой некоторые из них носят характер. Некоторые простой, другие очень и очень, я бы сказал, даже страшные. Ну и вот так я постараюсь сейчас вам просто перечислить кое-что с кратким комментарием, подглядывая в бумажку. С чего мне хочется начать? Начать с такого пророчества, я бы сказал, знаете, которое, ну, трогает просто сердце или душу. Такие два пророчества особенно. Первое. В Евангелии читаем. Кстати, вы знакомились по истории библейской истории, по истории текста, что уже Евангелия были написаны в первом столетии. Евангелие, допустим, от Матфея, там Марка написано еще в 40-х, 50-х годах были написаны. Евангелие от Иоанна только позднее. Что мы видим? Уже здесь, в эти годы, что читаем? Евангелие написано. Эта молодая девушка говорит: «Отныне ублажат меня все народы». Вы знаете, вот мы сейчас это... Ну, скажи какая-нибудь, мы похохочем все. В то время сказать, кто это такое говорит? Ну, во-первых, женщина. Это, во-первых, это уже, знаете ли, такой минус, ой-ой-ой, такой вопрос. Во-вторых, говорить такую вещь, меня все отныне ублажат. Еще раз вам говорю, первый век. Говорит, молодая, молоденькая девушка, которая не знаю, сколько там лет, 15, 16, не знаю, да? Это записано, во-первых, это что удивительно. Но это ладно. Во-вторых, что видим? Где бы христианство ни проповедовалось, о ней, как о Божьей Матери, так проповедуется, которой равных нет среди человеческого рода. Мало того, среди человеческого, честнейшие херувимов. И в течение всех последующих столетий, вот теперь уже 21 век, и мы непрерывно повторяем, читаем, повторяем и восхваляем. Я вам скажу, мы привыкли очень к этому. На самом деле, это же поразительно. Сказать в первом веке, и это непрерывно продолжается. Или в другой случай. Помните, женщина, которая помазала Христа миром, ноги ему целовала и так далее. И в Евангелии опять в первом веке читаем, что написано. «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие это в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Поразительная вещь. Да что умилительная потом. Ну, умилительная в каком смысле? Действительно, просто с какой же, какое сердце, какая душа, какое покаяние было у этой женщины, когда она пришла, мира возливает, слезы, слезами, отирает ноги. Вот вы поймите это только, какой силы покаяния и какое прощение услышала она от Христа. Во всем мире будет о ней сказано. Это что такое? И до сих пор мы, читая, умиляемся. Попробуйте вот такие пророчества найти. 2000 лет так и идет непрерывно. Ну, а теперь я о других пророчествах хочу сказать, которые также очень и очень такие интересные и серьезные. Например, пророчество о судьбе Иерусалима. Иерусалим, окруженный мощными стенами. Какой храм, помните, Христу показывает апостолы? Посмотри, учитель, какие камни, какие украшения. И вдруг говорит, истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Я представляю себе впечатление, которое произвели на учеников эти слова. Ну, это просто невероятно. Но вы помните, это же вскоре наступило. Вскоре. Иерусалим, когда был подвергнут осаде, это было действительно бедствие жуткое. Там доходило до того, что младенцев ели даже. Это вообще ужасное что-то было. Жуткий голод. Все те евреи, которые пытались бежать, их ловили. Иерусалим был уже окружен. Ловили и распинали на крестах. За один крест это было лес крестов вокруг города. Римляне распинали, конечно, не потому, что Христа не распяли. Совсем нет. Просто это была у них обыкновенная казнь для рабов. И для всех противников. Они это и делали. Буквально через несколько десятилетий исполнилось это пророчество. Страшное, жуткое. И с какой силой? Вот вам, пожалуйста. Вот, например, Евангелие от Луки написано в 63-м году. Разрушение произошло, помните, в 70-м. Евангелие от Матфея в 62-м году. Это уже сейчас, знаете, это уже, так сказать, ну, уже достоверные цифры и даты. То есть написали, апостол записали, не постеснялись, так сказать, не побоялись. Вот вам, да. Это, да. Или исполнение предсказаний Христа о том, о грядущих бестиях, ну, вообще на евреев, которые отвергли, отвергнувших Христа, Мессию. Когда же увидите, опять связано с Иерусалимом, увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Кто в городе, выходи из него. Кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Великое будет бедствие на земле, и гнев на народ сей, и падут от острые меча, и отведутся в плен во все народы. Все это произошло в 70-м году. Иосиф Флавий это описывает, те жуткие вещи, которые произошли. Кстати, христиане, которые знали об этом, знали, многие, кто-то покинул заранее Иерусалим, когда только увидели приближение римских войск. Кто действительно были в Иерусалиме, бежали, помня этот завет Христа, это предупреждение Христа, помнили, что будет. И многие таким образом избегли этого ужаса. Или пророчество другое. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам». Сейчас, наверное, нет ни одного государства в мире, где бы ни было, не было хотя бы какой-то небольшой общины христиан. Всюду есть. Даже в Китае с ее строгими законами, даже в арабских странах, и то, глядишь, маленькие, в мусульманских, я говорю, странах, и то, несмотря на все притеснения, видим даже и там, и вообще всюду известно. Конечно, по-разному, в разных масштабах, естественно, но действительно пророчество такое, что будет проповедано, то есть всюду будут знать и слышать об этом христианстве и о Христе. Кто как отреагирует – вопрос другой. Но факт-то действительно замечательный, что христианство проповедано и проповедуется. Если хотите, только сейчас только сколько приходов русской церкви за рубежом, во всех странах. Я не знаю, где-то это есть у нас, наверное, вы, наверное, проходите. Это буквально, я не знаю, почти по всем государствам, чуть ли не по всем государствам мира. Да, в общем, огромное количество сейчас приходов только русской церкви. Православие не только же в России, и в других странах. Так что, видите, еще одно такое указание, которое, я думаю, все-таки должно обратить на себя внимание. Исполнение пророчества и о будущем христианства. Это пророчество, конечно, малоприятное. Я вам скажу. Малоприятное. И я думаю, что сейчас, если можно так выразиться, идеологи христианства, основные, они, конечно, будут противостоять этому. Чему? Что, мол, пророчество уже вот сбывается. Какое пророчество? Какое? Пророчество страшное. Когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Страшные слова. Но мы-то верующие, правда же? Это когда-то будет, да? Помните, мы с вами немножко говорили о том, что происходит на Западе с христианством, что делают с Христом, кем только его не представляют, кем угодно, только не Богом и Спасителем. Идет страшный, если хотите, подрыв христианства по всем другим моментам. Запрещают ставить кресты, иметь кресты даже в школах, в учреждениях. Запрещают говорить уже на Западе, на этом свободном, какая карикатура, в школах нельзя Библию иметь. Я говорю, не во всех странах, а уже во многих. Например, в Соединенных Штатах вы не имеете права даже Библию иметь, Новый Завет на столе, чтобы не оскорбить сознание инако верующих. Всюду проповедь демократии, основной принцип, который Какой? Меньшинство подчиняется большинству. Всюду. Да здравствует. На самом деле большинство должно подчиняться меньшинству. 90 с лишним процентов христиан должны подчиняться процентам там, иудеев, мусульман, небольших. Как подчиняться? Причем, я не знаю, требуют они даже или нет. Требуют, наверное, другие. Ни те, ни другие требуют. Сейчас скажу, кто требует. Подчиняться, чтобы не оскорблять их религиозное сознание, вы, большинство, да, не можете иметь знаки, символы своей веры. Вы слышите, какое надругательство, какой, точнее, обман над самим понятием даже демократии. Еще раз повторяю, вы знаете, что такое демократия? Вот, пожалуйста, в Думе 51% за такой закон, 49% против. Закон принимается. И 49% – меньшинство. Все, обязан подчиниться. Правильно? Правильно. А здесь что такое происходит? Небольшая группка этих гомиков, почему не даете им пройти с парадом по Москве? Слышите? А пусть как почему? Большинство против, все. Все, кажется. Нет, что вы, отбросьте вы свою демократию. Это вы слышите, насмешка какая. Так вот, и здесь пророчество Христа о грядущем, о христианстве, о его судьбе на земле. Страшное пророчество. Когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? О чем идет речь? Вера, вообще вера, как состояние сознания, оно всегда было, есть и будет. И здесь никаких не может быть речи о чем. Идет он о правой вере, о правильной вере, или, как мы называем это, о православии, но не по названию, а по содержанию. Происходят тяжелые, я бы сказал, страшные изменения сознания людей, когда Христос уже открыто подменяется. Уже открыто подменяется кем? Тем, кто назван в Евангелии антихристом. И эта подмена происходит очень просто. Простая. Если Христос, я назову хотя бы один момент, если Христос говорит, «Мое царство не от мира сего», что задачей Его что является? Исцеление души человеческой. Это является Его целью. Это является целью и смыслом существования Церкви. Друзья мои, пожалуйста, усвойте. Вот единственная цель и смысл существования Церкви – это исцеление. Исцеление – это указание пути, указание средств, дарование этих средств исцеления. Так? А почему это, на это направлены все усилия? Почему Христос ничего не сделал в социальном, политическом плане? Почему? Прошу обратить внимание, с этим вам придется теперь вплотную, вы знаете, вот на вас с кулаками, с танками и пушками, по очень простой причине. И это мы должны знать твердо. Только, я вам скажу, только чистая душа, нравственно, духовно чистая душа, способна без вреда для себя, вы слышите, на что я говорю, обращаю внимание, без вреда для себя получить все и материальные, и духовные блага. Слышите, при каком условии только возможен социальный прогресс, социальный, культурный, вообще в целом экономический. Вы слышите, при каком условии с христианской точки зрения? Только без обращения на это, без очищения души, слышите, вот от всех гадостей, которые в ней присутствуют, дарование, получение человеком и человечеством земного благополучия будет являться для него роковым кинжал в сердце. Вот о чем говорит христианство. И чему противостоит антихристианство? Вся суть царство Антихриста будет заключаться как раз в проповеди чего? Дарование всех земных благ, какие только можно. Уж как это будет даровано? Что это такое? Я не хочу даже говорить. Это негодяй и обманщик. И здесь будет страшный обман человечества. Но это вопрос даже другой. Я говорю, обман чем будет совершен? Обещанием благ каких? Туалеты из золота. О, большего счастья уже не придумаешь. Основной, повторяю еще раз, друзья, обратите, вам с этой темой придется сталкиваться постоянно. И особенно я боюсь, что поскольку сейчас время идет с ускорением, и время действительно приближается уже. Не знаю, придут кто его, пророки, а может, самого дождетесь, не дай Бог. Да, когда вам придется твердо знать, только человек нравственно чистый, духовно чистый, может без вреда для себя получить вот эти все блага материальные, культурные и все прочие. Только в противном случае, если этого не будет, если это люди будут развращенные, так? Когда им только хлеба и зрелищ, и больше ничего не нужно. В противном случае эти все блага, так называемые, явятся ничем иным, как смертельным ядом для человечества, который в конечном счете и погубит их. Почему я об этом говорю? Постоянно, если хотите, в истории церкви, а сейчас в связи с развитием научно-технического развития, так? И в связи с тем, что мы видим, как меняется религиозное сознание, в частности, христианское сознание меняется, особенно ярко это видно на Западе, когда происходит потрясающая материализация сознания, так мы оказываемся как раз перед лицом, кто же нам нужен? Христос с его духовными благами, который ничего не сделал в плане политическом, экономическом, социальном, или Антихрист, который все даст. Вы слышите? Все даст! Голосуйте все за него! Христиане его признают. Слышите? Христиане. Посмотрите, что простой народ, и не только простой ищут. Слышите, что? Православного царя. И что он сделает? Что он сделает? Разве наши руководители не стоят со свечками? Разве не дают нам совершать богослужение? Разве мы не можем принимать таинство? Разве мы не можем молиться? Все можно. А что же еще-то нужно? А что еще православный царь что даст нам? Ну-ка, что? Что даст? Он даст нам все социальные блага. Этих чиновников, этих пройдох и мошенников всех уберет. Всех уберет. Он же всех знает. Поставит людей, не знаю откуда, с какой планеты он возьмет, правда. С какой планеты возьмет? Поставит людей чистых, поставит людей совести, порядочных. Откуда возьмет, интересно? Царя нам дайте. Поэтому, когда Нектария Оптинского спросили, будет ли на Руси православный царь, ответил. Запомните, запомните наверняка. Ответил преподобный Нектарий Оптинский. Антихрист, антихрист, антихрист. А Игнатий Брянчанинов до него в письме пишет это же пророчество. С глубокой скорбью наш народ может и должен стать орудием гения из гениев, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Антихрист. Вы теперь понимаете суть пророчества Христа, когда придет Сын Человеческий и найдет ли веру на земле? Вы что думаете? снесут церкви, храмы наши, что ли, с лица земли? Золотые купола исковеркают, что ли? Колокола сбросят, как делали в 17 году? Господи! Да пожалуйста вам все это! Пожалуйста! Только христианами не будьте, а будьте антихристианами. Больше ничего не требуется. Когда во главу угла ставится не духовное воспитание человека, все внимание на что должно быть обращено, еще раз повторяю, друзья мои, на то, ради чего только Христос пришел. Мы же знаем, ради чего Он пришел. Он не стал императором, не стал реформатором, не стал социальным деятелем, не стал экономистом. Понятно, ради чего Он пришел? Понятно? Понятно. Мы должны кому следовать? Это непонятно. И видим, весь Запад уже давным-давно, западный христиан, сошел с ума. Все социальная деятельность. Вы почитайте. Недавно я прочитал одного кардинала, огромная статья «Социальное учение церкви». Господи, Боже мой! Печень такое, что это пишет человек, для которого и христианство вообще не существует. Весь в политике и в экономике. Весь. А слово «Христос» церковь только подставляется, где там нужно. Удивительно. Полное обмерщение сознания. Просто полное. А энциклики папские, посмотрите. Самые большие, если о чем они говорят, это о некоторых нравственных вещах. Нравственных. Ну, Господи! Да, нравственные говорят и атеисты, и буддисты, и мусульмане. Говорят, что из этого? При чем тут? Нужна она? Ну, конечно, нужна. Но суть-то не в этом же. Воздаяние бывает не добродетели, слышите? И не труду ради нее. Надо запомнить это. Эти изумительные слова Исаака Сирина. О рождающемся от них смирению. И если не будет такового, напрасны все труды, все эти нравственные, все достижения. Когда они будут убивать, ибо будет всемирное государство, воровать, потому что все будут чипированы, и никто не сможет руку протянуть, чтобы тут же его не зафиксировали. Понимаете, красота-то какая! Удивительно нравственные будут люди. Ни одного преступления! Ура! Вот это мир! Какой нравственность! А попробуй безнравственно сделай. Там нажали кнопочку, и от тебя ничего не осталось. Нравственные. Ай-яй-яй. Так вот. Вот видите, вот это пророчество. Видите, какое? Когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Видите, оно требует чего? Внимания. Понимание того, что же такое христианство. О какой же вере говорит Христос, что найдет ли веру на земле? Придете в храм, там Херувимская плясовая, например. Правда же, красота какая? Ну, Херувимская? Херувимская, да. Только плясовая. Платочек взять и начать кружиться. То, что сейчас мы находим на Западе, я же вам говорил, помните, место дураков в Германии. И это распространяется, вы слышите? Причем эти костелы переполнены народом. Хохот, молодежь, ура, анекдоты, толкаются, место дураков. Евхаристия дураков, вы слышите? До какого кощунства уже дошло? Кажется, религиозное христианское сознание. Должен вам об одной вещи сказать, друзья мои, на что, может быть, вы обратите внимание. Вы, наверное, видите, какой идет процесс, сильнейший, мощный процесс разрушения нравственности. Идет удар на нравственность. Откуда? Со всех тех средств, которые имеются, средств воздействия на человеческое сознание, на детей, на молодежь, на взрослых, на старых, на всех. Поток грязи идет, крови, насилия и разврата. Это видите? Видим. Правда? Правда. Сейчас мне один рассказал, говорит, в Англии зашел магазин, он зашел тоже в магазин. Я думал, у нас в Москве только детская литература, там кровь вампира, ужасы, ужасы, там ночи, дочь ужасов и так далее. Все это детская литература. Вся в вампиризме, крови и разврате. Так? Оказывается, в Англии то же самое. Мне было это очень интересно услышать. То же самое. Но о чем я хочу вам сказать, друзья мои? Вы думаете, к чему я это говорю? Вампир – это уже не разврат. Вы слышите? Кровь вампира – это уже не разврат. А что это? За пропагандой аморализма идет поток неразрывно связанных. Вот так. Единое. Даже более того, одно в другом. Идет поток демонизации сознания людей. Я прошу обратить ваше внимание на это. Идет демонизация. Вы посмотрите, подведите ребенка. Вот там книжечки, сказочки там простые. И вот эта литература с вампирами, ужасами, Гарри Поттер, вот это вот все. Уже, оказывается, задание дают. Опять я услышал, я удивился. Второй, третий класс. Задание дают ребенку, чтобы... А скажи, а вот кто там вот делает вот то-то из сказки Гарри Поттера? То есть ребенок что? Должен прочитать, услышите? Должен впитать. Вы понимаете, что дело? Впитать. Я вам напоминаю закон. Закон духовный. Все, что мы воспринимаем через наши органы чувств, и что воспринимаем, тем более, нашим умом, все это отпечатывается в нашей душе. Слышите? Все. А как аукнется, так и откликнется. Идет уже не просто аморализация человечества, идет его демонизация. А это как раз и то, о чем пророчески говорит Новый Завет. Вы слышите, за 2000 лет уже предсказано об этой демонизации человечества. Идет широким фронтом. Теперь понимаете, когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Вот верить, что есть Бог? Конечно. Вот храмы? Ну да. Будет богослужение? Да, видимо. Правда, что с ним сделают, не знаю. Что с ним делать? Ну, это не важно. Все, кажется, это будет. Люди чем будут напичканы? А поскольку эти люди будут становиться священнослужителями и выше, то будет происходить постепенное изменение и самого культа, то есть всего богослужебного, вот этого процесса жизни обязательно будет происходить. И этот процесс идет. Он особенно ярко и сильно виден на Западе, где доходит уже до мессы дураков и Евхаристии дураков. Так, это будет и у нас. Границ нет. Я не знаю, кто будет противостоять этому. Прошу вас, учтите, я говорю со всей серьезностью. Слышите? Вы, только вы еще можете, каждый на своем месте, который вот оканчиваете наши школы и понимаете это, вы можете только каждый на своем месте противостоять этому аду, этой демонизации. Пожалуйста, не забудьте. Пророчество исполняется прямо на наших глазах. Только слепой этого может не увидеть. Замечательное пророчество о явлении лже-Христов и лже-пророков. Это, может быть, предсказание не особенно впечатляющее, потому что в течение, мне кажется, всей истории христианства мы уже встречаем такие персоналии, которые объявляют себе. Это мы видим и сейчас. Пожалуйста, вам Виссарион, пожалуйста, вам Гробовой. Они стесняются себя объявить. Недавно одна женщина мне даже приезжала ко мне и пыталась меня убедить, что она нашла, наконец, Христа. Он уже пришел. Хотя сам он себя, кажется, и не объявляет. Или так скромно. Ну, просто врач. Но она решила, что это уже Христос. Второе пришествие совершилось. Понимаете, в чем дело? Это все время было. Такие появлялись эти люди. Сейчас идет какая-то активизация. Ведь обратите внимание на этих лидеров или руководителей сект. Они же фактически же себя выдают за Мессию. Сколько их? Этот процесс развивается. Почему это может служить именно исполнением пророчества? Во-первых, потому что увеличивается этих людей. Во-вторых, каждый из этих пророчеств приобретает большую силу и значение в совокупности с другими. Если бы это было просто безотносительно к другим вещам, о которых мы говорим, безотносительно к тому омерщению сознания, которое происходит в христианах, то можно было бы не придавать особого значения, кажется, этим выскочкам. Нет, идет именно омерщение. Найдет ли Сын Человеческий веру на земле? И здесь появление этих лжехристов и лжепророков приобретает особенно большую значимость. Ну, пророчество о гонениях на христиан, по-моему, не требует комментариев. По-моему, не требует. По истории церкви вы это знаете более чем достаточно. Чего только не творилось в истории. А уж 20 век вообще всех поразил. 20-й-то век. Дмитрий Иванович Менделеев писал, что все, эпоха войн окончилась. Вы слышите? Вы слышите Менделеев? Да-да, таблицу Менделеева, о которой вы все слышали и проходили. Этот Менделеев, да. Эпоха войн окончилась. Эпоха несправедливости прекратилась. Начинается эпоха бурного развития всего – науки, экономики, техники. Ой, Боже мой, вот подумаешь так. Действительно, у человека, велик человек вот в какой-то, в одной ножке сороконожки, а во всех других просто почитаешь и диву даешься. Господи, а где же ум-то? Просто поражаешься. Что там говорить? Таких гонений, которые начались в 1917 году, таких историй, не знаю, церкви помнит ли. Потому что гонения совершались со страшными жестокостями. Вы слышите? Это же не просто ж расстреливали. Нет, со страшными жестокостями, о которых просто... Ну, невозможно себе даже представить, что только делали. Делали с духовенством, с монашеством. И даже просто с порядочными, просто с мирянами, как таким, что только какой-то дикий, сатанинский садизм. Один священник мне так и говорил. Впечатление было такое, как будто ад вышел на землю. Дьявол как будто вышел на землю. Вот что творилось. Какое избиение. И это... Почему имеет это значение? Потому что это приобретает эти гонения все более изощренный характер. Нам трудно сказать, будут ли еще такие же внешние физические гонения. Так? Но... Те, которые уже имели место. И то, что происходит, в частности, и на Западе, когда под флагом свободы и демократии идет именно борьба с христианством. Вы слышите? Мне вот невольно так вспоминается эта книжка из пережитого в чужих краях нашего резидента во Франции. «Из пережитого в чужих краях» книга называется. Александровский автор, где у него есть глава «Вольные каменщики», то есть масоны, так, и где он пишет: «Масонство имеет своей тайной целью уничтожение христианства, но не других религий». Интересно. Это он, светский человек, атеист. Это вся книга его. Пишет, как он своими впечатлениями делится. И вдруг здесь целую главу посвящает этим филантропам. Тайная цель. И как она осуществляется по всем направлениям. Возьмите один только экуменизм. Что происходит? Само понятие церкви там какое? Единство христиан. Знаете, какое там? Вы что думаете, ищут истину, чтобы в ней объединиться? Ничего подобного. Мы должны признать друг друга, какие мы есть, так признать, что мы церковь, и объединиться. И все подойти к единой чаше. Вот, не знаю, понимаете ли вы, что это значит? Что это такое? Евхаристия – это не просто величайшее таинство, оно такое, таковым является. Нет. Это же принятие Христа, когда люди становятся единым телом, единой кровью, единым духом Христа. Слышите? И как в разврате тот, кто вступает в эти действия, становится единым с развратницей или с развратником и оскверняется весь, так и тогда происходит подобное же, только в высочайшей степени, когда вдруг без единства в истине, без единства в действительном Христе все станут единым телом в одной чаше. Знаете, что это такое? Это мистический разврат. Вот что хотят. Недаром, когда вы возьмете книгу «Деяния совещания православных автокефальных церквей 1948 года», она в библиотеке есть, и прочтете там доклады на тему об экуменизме, это 1948 год еще, то вы ахнете. В тот момент появилось, знаете, вдруг отдушина, вдруг можно было сказать свободно, и сказали, кто является идеологами экуменизма? Масоны. Задача какая? Как в этих докладах говорят точно то, о чем сказал этот Александровский, этот атеист, который, кажется, ничего не должен понимать. Да, разложение христианства. Потому что объединение требуется не в истине, а в том своем вот составе. Давайте будем единственным. Пойдем вот в этот дворец. Я только что чистил некое место. Да. Вы в грязи и прочее. И соединимся все в одном теле. Мистический разврат. И он сейчас, слышите, происходит непрерывно. Я вам уже говорил, что уже эти протестантские церкви, многие уже любого крещенного подпускают к своему причастию. Реформаты Франции уже вообще всех людей, без исключения. Ну, потому что для них и Евхаристии-то нет как таковой. Но, тем не менее, сознание это какое? Это же Тайная Вечеря. И тут объединяются все, кто попало. Знаете, бывает физически свальный грех – это одно, но когда мистический свальный грех – это ужасно. Вот я все продолжаю, видите, вот эту тему, чтобы как-то, ну, мы поняли, что такое, если хотите, когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле, да, что это такое? Уже исходит, еще вам говорю, не просто развращение моральное, а происходит демонизация человечества. А демон не может не сделать, не искать того, чтобы осквернить самое священное, что есть в церкви. И этим самым священным является, конечно, Евхаристия. И здесь давайте все причащаться вместе. Допустите, по вашему учению. Примите это учение, вы слышите? Речь-то идет не просто о людях. Учение примите. Провозгласите эти истины. И ура! Все, вопрос окончен. Я думаю, что это наверняка при Антихристе будет, потому что он наверняка будет великим первосвященником. Я не знаю, как его будут называть. Папой римским, очень возможно. Или патриархом вселенским, тоже возможно. Что его помажут на царство как царя, в этом никаких сомнений нет. Это уже все церкви, и католические, и православные, каким бы они ни назывались, да, что все его помажут на царство, сомнений никаких тоже нет. Будет царь и первосвященник. И тут будет единое богослужение, слышите, единое богослужение всех религий. Он совершит великое дело, которому, как скажут, стремилось человечество всю историю. Наконец, все религии стали едиными. Правда же замечательно? Ну, еще бы. Лучше не придумаешь. Об этом, кстати, надо, друзья мои, говорить, потому что люди не знают, к сожалению, этого, не понимают этого, к великому сожалению, и примут его, этого негодяя и обманщика. Примут за Христа. Ну, вот еще пророчество, конечно, которое обращает на себя внимание, и о котором можно так сказать сначала, ну, чего особенного, а речь идет вот о чем. Речь идет о том, что в последние времена, как пишет апостол Павел, будет особое развращение человечества перед концом мира. Это он пишет к Тимофею во втором послании. И он пишет о том, какие будут люди. И знаешь, почитаешь его, и не по себе становится. А почему не по себе? Сказать по секрету. Почему не по себе? Ну, когда люди такие будут, это ничего. А когда вдруг чувствуешь, а не обо мне ли эта речь идет? Ой-ой-ой, только не надо. Не по себе. Почему? Потому что пишет, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы. Ой, нет, я не самолюбив, нет, это другие. Сребролюбивы, да-да-да, я вижу их полно вокруг себя, но это не я же. И так далее. Дальше я не буду уже говорить, а то еще вы подумаете, да, что-нибудь другое. Горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны. Ой, убийственно. Вы знаете, все это я читаю, все хорошо, пока отношу к другим. Как только к себе, так не по себе становится. Клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, сила же его отрекшаяся. О, я-то думал, что это он пишет о язычниках, о тех, которые там, за стенами, конечно, там. Ну, не о нас, не о православных. Так подумал, ой, попал. Надо же в самую точку. Что о них говорить? Они за стенами там христианства не знают. Они считают это хорошо. Гордым быть – это и хорошо. Ну, как же. А вот когда христиане, знающие и таковы, вот тогда становится страшно. Можно сказать, ну да, так во все времена такие люди были. Правда. Верно. Согласен. Но знаете, в чем разница? В том, никогда не было таких технических средств пропаганды этих, как я говорю, гадостей. Никогда в истории, какие имеются сейчас. Зараза распространяется просто по всем каналам. Что там уже телевизор? Уже телевизор даже уже не то, что делает уже компьютер, какой-нибудь iPad. Я, правда, не знаю, что это такое iPad, но слышал. Ну, вы это знаете, поэтому вы мне потом расскажете. Да. Что уже делает это? Техника. Что? Такого никогда не было. Такие возможности открылись. Ой-ой-ой, развращение человечества. Боже мой! Вот, оказывается, почему в последние времена, пишет апостол Павел, что он, думаете, не знал, а его что окружало? Именно все это окружало. Все это, что он перечисляет, все это его окружало, апостола Павла. Но он пишет в последние времена. Значит, речь идет о чем-то такое чрезвычайном. Не то, что всегда было обычно. Нет, нет. И мы теперь-то понимаем. В этом воспитываются люди. Воспитываются. Причем не просто воспитываются, а воспитываются, я бы сказал, буквально гипнотически, насильственно, внушается. Вот в чем ужас. Я вам скажу, это пророчество, это действительно замечательное. То, что мы видим, что мы лицезреем, перед чем мы стоим. Именно этим отличается наша эпоха от всех предшествующих. Слышите, чем? Теми научно-техническими достижениями, которых человечество никогда не имело. И никогда поэтому не было возможности с такой силой пропагандировать вот всю эту грязь, которая сейчас имеет место. И повторяю еще раз вам, пропаганда не только уже аморальности, но демонизации человечества. Вот что страшно. Ну, я вам скажу так, самым, конечно, интригующим пророчеством является, и тут, я думаю, вы все со мной согласитесь, и сейчас будете меня слушать, раскрыв рты. Это я не сомневаюсь. Если я не увижу этих раскрытых ртов, то я просто впаду в негодование полное. Самое интересное пророчество. Какое же? Ну-ка. Кого мы ждем? Кого ждем? Антихриста. Вы что? Какие вот отсталые люди, Господи. Антихриста же ждем. Где он? Я еду, смотрю в автомобиле. Ой, три шестерки на номере. Вот он. Давай его лови быстрей. Или в каком-нибудь чипе там спрятан. Или, не знаю, в какой-нибудь конфетке или шоколадке. Всюду. Антихриста ждем. Господи, никак не дождемся. Да, это пророчество, пожалуй, самое интересное, которое всю историю привлекало к себе сознание. И сейчас, как и всегда, не меньше. Разница только, может быть, в чем? В том, что раньше эти все, так сказать, ну, ожидания, они касались каких-то отдельных, может быть, ну, частей мира, отдельных народов. И они не имели под собой достаточных оснований веры в то, что это сейчас будет иметь место. Почему? Потому что тогда мир был огромный, и один народ не знал ничего о другом. Все вели свой образ жизни, была своя культура всюду, и своя политика, экономика. Теперь происходит глобализация. Глобализация. Мир становится единым. Слышите? А ведь Антихрист будет владыкой мира. Как написано? И придут все народы и поклонятся перед ним. Все народы. Слышите? Это будет всемирный владыка. Надо это понять. Он будет царь вселенной, а не какой-то, допустим, Америки или России. Это не православный батюшка царь в России, а всего мира. В России, возможно, только его пародит. Это очень возможно. Я думаю, что пророчество Игнатия Брянчанинова – это не пустые слова, что наш народ может и должен. И если вы обратите внимание, то, наверное, если вспомните, что творилось перед канонизацией Николая II, то, наверное, поймете, уже тогда его называли «искупитель». Уже тогда называли первый праведник, первый из всех русских святых. Уже и Серафим Саровский, и преподобный Сергий, все на втором плане. В иконе даже, видите, уже первые стоят, вы слышите уже. Почему? Самый святой? Ну, нет, не самый, конечно, святой. Нет, почему? Потому что царь. Никто же не спорит, что конечно, преподобный Сергий, конечно, святее. Тем первый, вы слышите, люди не понимая, стихийно, вы слышите, куда направлены. Ждут его, всемирного царя. Это пророчество Брянчанинова поразительное, конечно, что наш народ, это, конечно, страшно, что наш народ. Но у Константина Леонтьева есть соображения по этому поводу, я не хочу их приводить. Почему он то же самое настаивает на этом? Слышите? То же самое. Но он к лику святых не причислен. Я просто его говорю как мыслитель, но у него соображения очень интересные. Так вот, сейчас мы, конечно, стоим перед лицом той атмосферы всемирной, уже всемирной, вы слышите, еще не окончательно сформировавшейся, и это еще дает нам время, отдушину какую-то. Не окончательно, но уже той атмосферы, той, я бы сказал, того маточного раствора, из которого он должен родиться этот страшный черный кристалл. Это совершенно, так сказать, очевидно и не вызывает сомнений. Глобализация идет, как сейчас часто можете встретить, по-американски. По-американски это что значит? Насилие, кровь, война, жестокость. Посмотрите, одно за другим. Одно за другим. Сербия. Что такое там? Нарушение прав человека. Пух и прах. Сколько там государств образовалось? Разделяя властвуй, чуть ли не пять. Не понравилось. Ирак. Долой. А Организация Объединенных Наций уже ничто. Ливия, цветущая страна. Убить Каддафи. Приговор. Кто сделал этот приговор, не знаю. Что за тайные организации, которые принимают это решение? Но в исполнение приводится неукоснительно. И Ливия из самого райского уголочка Африки превратилась бедная в руины, развалины, неизвестно во что. Сами народы, все теперь, там никакого мира не будет и согласия, никакого благополучия теперь. В общем, глобализация по-американски, ух, какая глобализация. Но именно она идет. И тогда можно понять, если владыкой этого глобуса обещается стать кто? Ясно, он кто будет. Если идет глобализация по-американски, то ясно, кто станет и главой мира. Совершенно очевидно. И нет никаких, я бы сказал, отступлений, никаких идей, чтобы что-то произошло иначе. Дьявол, настоящий дьявол, творит свою волю. Просто творит свою волю. И уже некому остановить его. Некому почему остановить. Мы, конечно, вам политики укажут, что вот Советского Союза не стало, теперь уже не то. А других держав и нет, кто бы мог остановить. Мне кажется, мы должны сказать несколько о другом. Потому и не стало Советского Союза. Потому и нет и никакой другой силы, которая могла бы остановить эту демоническую глобализацию, только по той простой причине, что происходит страшное оскудение человеческого духа. Даже там, где, кажется, православие является основной религией в народе. Даже там. Вот причина. Где дух угасает, там больше страдает и все тело. И вот тело мира уже погружается в конвульсии. Эти конвульсии будут все сильнее. То, что это так, то просто нет оснований сомневаться. А кто он? Ой, какие сильные слова у апостола Павла. Ой, хоть бы христиане читали бы, что ли. Человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Вы слышите? Да какой сатанинской гордыни! Прям сатана! Беззаконник, которого пришествие по действию сатаны, послушайте, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными. Вот на чем попадется наш народ. Я говорю «наш», потому что православный. Я не говорю о неверующих людях. Православный на чем попадут чудеса и знамения. Слышите что? Больше ничего мне не надо. Чудо – значит святой. Вы обратили внимание, что сейчас творится с народом? Все ищут чудес. Посмотрите. Привозят какую-нибудь святыню, посмотрите, какие очереди. Что такое? Вот, поезд Богородицы, пожалуйста, посмотрите. Ужасные. Это что? Почему? Чудес ищут. Что, Богоматери нельзя молиться? Где угодно? Нет. К поясу стоят. Богоматерь так тебе ничего не поможет до тех пор, пока ты к поясу не припадешь. Я же вам говорю, как я однажды читаю где-то на приходе лекцию и сказал, кому нужно молиться от пьянства? Все хором, народу много, неупиваемые чаши. Я говорю, правильно, не вздумайте молиться перед Владимирской, Казанской, Иверской или прочими иконами. Не поможет. И все, а? Я говорю, вот до чего мы дошли. Не Богоматерь нам нужна. Мне одна женщина, ну, правда, она так говорит, когда что-то я сказал, Богоматерь одна, ох, мне досталось на орехи. Как одна Богоматерь? И давай мне перечитать иконы. Я тут же сдался. Говорю, да, все, тут же сдался. И чему вас учат в семинарии только? Ну, что вы, там уже воевать было ни в коем случае нельзя. Пришлось капитулировать моментально. Вы слышите? Чудес ищут все. Правда, под флагом Бога, там, святых, Богоматери. Но не Бог нужен, а Богоматерь. Что вы? Они только средства. Причем чудес в чем ищут? Чудес для моего земного благополучия. Вот чего. Слышите? Ой, как было бы интересно. Вот тот эксперимент, который я вам все время говорю – с магнитофончиком, вот к этой гигантской очереди, тысячи, стоят 10 часов больше. Вы что стоите к поясу Богородицы? Скажите, о чем? Я не сомневаюсь, что ни одного ответа не было. Я стою, что мне от тщеславия избавиться. А мне от неприязни к своему брату или к сестре.
Да. А я от зависти.
Не найдете вы это, идеалисты.
Вы что? Думаете, нам это нужно? Ну что вы? Мне нужно, вот детей у меня нет. Вот о чем я стою. К поясу Богородицы. И все. Слышите, идет. Какое изменение сознания. Какими мы, религиозные люди, что у нас первичным является. Даже саму веру искажаем. Какое святое дело почитание икон? Почитание святынь – святое дело? Да. Мы почитаем даже если хотите, какие-то вещи, какие-то даже своих родных, фотографии. Уж тем более мы святые иконы почитаем. Так, а во что превращается? Слышите, как переходим все грани? И что начинается? Чудес мы ищем и знамений. Ищите – получите. Получите. Апостол Павел прямо пишет. Он действительно великий пророк, которого пришествие по действию сатаны будет со всею, со всякою силою и знаменями, и чудесами ложными. Не забудьте говорить об этом людям. Всем тем, кто ищет этого. Вот, оказывается, перед чем стоит христианин, православный христианин. Вы поняли, перед каким искушением? Когда он этот исцелил от неисцельной болезни. Ясно, откуда он? От Бога. Ясно, он Христос. Разве непонятно? Слышите, перед каким страшным искушением стоят христиане, стоят православные христиане. Принять этого лжеца и негодяя, который будет давать, совершать великие знамения и чудеса. И пишет дальше, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением, обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Не истину мы ищем, а благ себе. И больше ничего мне не нужно. Да, и не хочу думать, что, может, через день я уже умру. Но мне сейчас дайте вот это, и все. Безумный, отсутствует даже мысль. Недаром Исаак Сирин писал, кого назову разумным? Только того, слышите, только того, кто помнит, что есть предел этой его жизни. Вот кто разумный. Тот тогда может действительно правильно относиться к своим желаниям, своим стремлениям, своей жизни, ко всему, что его окружает и что в нем находится. Только тот, кто помнит, что есть предел его жизни.